Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время мы предложим вашему вниманию беседу со священником Максимом Вараевым о празднике Крещения Господня. Далее программа «Редакционный комментарий». И во второй половине этого часа вы услышите рассказ Ивана Шмелева «Приволье», который посвящен великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову. В этом году исполняется 110 лет со дня его кончины. Дорогие братья и сестры, поздравляю всех с праздником Крещения Господня. Сегодня в нашей студии отец Максим, и мы с ним будем говорить о смысле этого праздника. Отец Максим, как возник праздник Крещения, когда впервые начали праздновать его?
Празднование праздника Крещения относится к самым ранним векам христианства. Вот, праздновался он первое время совместно с праздником Рождества Христова, потому что если мы задумаемся, то мы придем к выводу, что ведь основное какое-то смысловое содержание праздника Рождества Христова и праздника Богоявления как раз и заключается в том, что Бог становится человеком, что Бог является в мир для того, чтобы дать возможность человеку примириться с Богом. И вот это Богоявление, собственно говоря, является основным содержанием праздника и Рождества Христова, и праздника Крещения Господня. Вот о том, что эти два праздника изначально праздновались вместе, мы можем увидеть из структуры самого богослужения праздника. Структура богослужения праздника и Рождества, и Крещения, они идентичны друг другу, вот повторяют буквально.
Те, кто читал Евангелие, знают, что когда Господь пришел на Иордан и повелел Иоанну его крестить, то пророк Иоанн Предтеча отказывался и говорил, что ему подобает креститься от Христа, а не самому ему крестить. Но в ответ он услышал такие слова, что подобает нам исполнить всякую правду. Что это значит?
Крещение Господне – это было начало пути Господа. Это некое было его помазание на вот это служение свое священническое. Согласно этой логике, действительно, каким-то образом нужно было видимым способом обозначить выход Христа на проповедь. Это такой вот рубежной точкой как раз было событие Богоявления. А логика Иоанна Крестителя нам тоже понятна. Да, она, скажем, эта логика человеческая. Да? Но Иоанн Креститель исходил из своего собственного опыта, из своего знания о том, кто есть Христос. И это его знание, это было только его знание. Большинство современников Иоанна Предтечи не обладали той полнотой откровения, которой обладал Иоанн Креститель. Поэтому вот мы видим, что Христос нарушает вот эту логику Иоанна Крестителя, да, и сам вот видимым образом желает быть крещенным Иоанном в реке Иордан.
А как понимать тот факт, что на Христа сошел Святой Дух? Ведь Христос является ипостасью Троицы, и Святой Дух пребывает с Ним всегда, как третья ипостась.
Можно это понимать как некое вот это помазание на это его служение, потому что мы же имеем чин миропомазания. Это было сделано не для самого Христа, но для Иоанна, и для тех, кто находился в это время рядом с Иоанном, для того, чтобы вот явить Троицу, для того, чтобы указать на то, что этот человек есть тот Мессия, которого ждал ветхозаветный Израиль на протяжении всей своей истории.
Один из самых популярных в церковном народе чинов – это освящение воды, великая агиасма, как называют ее греки. Отец Максим, что такое освящение вообще?
В строгом смысле освящение – это есть посвящение Богу, соделывание того или иного предмета, события сопричастным Богу. Это есть некий обряд посвящения Богу. Зачастую под словом «освящение» мы в нашей современной церковной практике еще имеем в виду то, что, может быть, следует называть благословением. Некое такое особое божественное одобрение и, соответственно, испрошение особой благодатной помощи в том или ином начинании.
Вода, освященная под богоявление, она чем принципиально отличается от воды, освященной на любом водосвятном молебне?
Знаете, я думаю, что здесь не надо зацикливаться на самой воде. Для нас в первую очередь важен смысл самого чина, самого богослужения. И ни в коем случае нельзя вот здесь вот как-то к крещенской воде относиться вот как к некому предмету какого-то такого сакрального поклонения. Да, все-таки для нас важно само событие освящения, само событие богоявления, само событие пришествия Христа в мир, нежели вода крещенская, которая является лишь атрибутом этого события.
Но, тем не менее, выстраиваются довольно большие очереди. Бывает некая давка в храме, в очереди за водой. Эту воду принято хранить очень долго, целый год. Даже есть такое поверье, что вся вода освящается в этот день во всех водоемах. Что вы думаете по этому поводу?
Знаете, действительно, вот такое церковное почитание крещенской воды, великой агиазмы, оно связано именно с вот особенной значимостью события крещения Господня, да, события Богоявления, то, что действительно Бог приходит в этот мир, что вот эта пропасть, которая была между человеком и Богом, образовалась она от падения божественной благодати наших прародителей Адама и Евы, так вот это пропасть упраздняется с приходом Спасителя. И вот именно поэтому этим и объясняется вот особое такое трепетное и благоговейное отношение к крещенской воде, которая присутствует в нашей церковной традиции.
То есть можно сказать, что вода – это просто символ?
Дело в том, что символ – это не просто. Символ – это очень важная составляющая нашего церковного благочестия. Да? Символ – это то, что соединяет человека с Богом. Символ является неким вместилищем благодати Духа Святаго. Да, поэтому любой церковный символ, да, скажем, икона или вот крещенская вода, крестное знамение, да, всегда особо почитается в церкви, да, в силу того, что вот этот материальный предмет каким-то особым образом служит к воссоединению человека и Бога, да, является вот неким мостиком между отпадшим от Бога человеком, да, и идущим, призывающим его Христом.
Как вы думаете, эту воду, которую люди приносят из храма домой, как ее нужно использовать правильно?
Благоговейно относиться, как-то кропить можно жилище, вот, пить ее. Вот, это не суть важно. Вот. Иначе как благоговейным отношением тут, пожалуй, ты не объяснишь.
Если она вдруг зацветет, значит ли это, что что-то случилось, является ли это каким-то знаком, или это ни о чем не говорит?
Дело в том, что вот взаимоотношения Бога и человека – это всегда очень личное отношение. Поэтому для кого-то это может являться знаком, для кого-то это может не являться знаком. А здесь вот как-то какое-то вот общего правила, я думаю, не может быть.
Еще вопрос, касающийся разбавления святой воды. Имеет ли эта святая вода какую-то концентрацию, то есть если ее разбавить, допустим, то потеряет ли она свои свойства, и как правильно разбавлять, если вдруг вода заканчивается, остается, предположим, немного, да, можно ли долить туда воды из-под крана?
Дело в том, что вопрос, на мой взгляд, вообще является праздным, несмотря на то, что его действительно часто задают, потому что в основе его лежит отношение к святой воде как к некой особого рода субстанции, а как вот воде, которая по своим каким-то физическим свойствам отличается от какой-то другой воды. Думаю, что здесь дело совершенно в ином. А ведь что такое освящение воды? Что такое вообще вода вообще? Вода – это есть вообще общекультурный символ жизни. Мы знаем, что вот где нет воды, там, в общем-то, невозможна жизнь даже вот в самом таком простом биологическом смысле. Вода – это то, что омывает человека, да, то, что делает его чистым. С водой связан ряд каких-то стихийных бедствий. Да, вот мы можем вспомнить, например, потоп, великий потоп, который описан в книге «Бытия». Вода очень имеет множество вот таких как бы смыслов, да, как говорят ученые, таких коннотаций. Поэтому, когда происходит обряд освящения воды, да, он в первую очередь имеет такой преобразовательный смысл вообще преображения всего мироздания, преображения самой жизни во всех пониманиях смысла этого слова. И происходит это как некое предвосхищение, как некое чаяние, некое ожидание. Если мы возьмем и проведем какое-то научное исследование крещенской воды, мы, собственно говоря, ничем не отличим ее от обычной воды. А поэтому вопрос, можно ее разбавлять или нет, вот, думаю, вообще неуместен. Если есть такая необходимость, можно разбавить, если нет, то нет. Не нужно ее разбавлять. Сама традиция разбавлять святую воду появилась в год советской власти, когда храмов было мало, вот, соответственно, святая вода была некой такой редкостью для того, чтобы постоянно поддерживать наличие святой воды в доме, ее, в общем-то, разбавляли.
Отец Максим, не совсем понятно, все же, чем святая вода отличается от несвятой, то есть освященная вода от неосвященной?
Ну, примерно тем же, чем верующий человек от неверующего человека, понимаете? Вот, анатомически абсолютно идентичны они друг другу. Тем не менее, жизнь верующего человека, она несколько по иным законам строится. Да, так же и тут. Святая вода является святой водой только в пространстве нашей веры, а только в церковном пространстве. И если человек не верит в Бога, то для него святая вода является обычной водой. Но если человек своей жизнью стремится к богоподобию, живет жизнью, наполненной духовными смыслами, да, то и святая вода для него является нечто большим, чем обычной водой.
Как вы думаете, человек, принимая святую воду, каким-то образом освещает себя? То есть изменяется ли его душа, его тело? Можно ли лечиться от болезней или каким-то образом бороться с какими-то душевными искушениями, принимая святую воду?
Конечно, можно. Вот опять же, дело не в воде, а дело в человеческой вере. Дело в его личном благочестии, в его стремлении ко Христу. Тогда действительно святая вода может быть вот этим неким мостиком между человеком и Богом. Все же, на мой взгляд, почитание святой воды, даже воды крещенской, у нас в церкви несколько преувеличено. Было бы куда более отраднее, если бы мы бы наблюдали бы, что вот те очереди, которые выстраиваются за святой водой, эти были бы очереди не за святой водой, а, например, к святым дарам, к телу и крови Христовой. А вот здесь мы видим куда более осознанную, укрепленную в предании веру, которая, конечно же, более спасительна для человека, нежели чем просто вот такое обрядовое полумагическое поклонение святой воде.
Большое спасибо, отец Максим, за интересный рассказ. Будем надеяться, что он послужит на пользу нашим слушателям. У нашего микрофона был священник Максим Мараев и редактор Илья Сергеев. Всего доброго, до свидания.
Всего доброго. Всех поздравляю с праздником Крещения Господня. Храни вас всех Бог.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Все мы находимся под влиянием окружающей нас мирской культуры. И одно из проявлений этого – смешение православной миссии с другими видами деятельности, такими как продвижение товара на рынок или политической агитацией. Ничего в принципе греховного в торговле нет. В Евангелии Господь часто упоминает купцов во вполне нейтральном или даже положительном ключе. Но торговлю нельзя сравнить с миссией. Изготовители и распространители товаров исходят из принципа «чего изволите», как угодить потребителям и как объяснить им, что именно этот товар, а не товар конкурентов, лучше всего соответствует их запросам. Это, опять-таки, само по себе не грех, если не предполагает обмана или манипуляции. Но это неприменимо к миссии. Веренное нам послание неизменно. Мы не можем приспосабливать его к запросам рынка. Нам заповедано подвязаться за веру, однажды преданную святым. Формы выражения послания могут меняться, но не оно само. Мы не можем предлагать товар, который соответствует запросам потребителя. У нас просто нет такого товара. У нас есть вечное и неизменное Слово Божие. Более того, попытки приспосабливаться к запросам аудитории выглядят жалко и приносят жалкие результаты. Попытки пойти навстречу современному человеку уже довольно давно предпринимались западными христианами и никакого впечатления на современного человека не произвели. Либеральные общины всегда готовы прогнуться под изменчивый мир, чтобы привлечь людей, в итоге никого не привлекают. Напротив, они стремительно теряют прихожан. Рост наблюдается как раз там, где люди совершенно не стесняются своей веры, даже когда она резко расходится с текущей идеологической модой. Миссию также не следует путать с политической агитацией. Сама по себе политическая деятельность вовсе не обязательно греховна. Христиане призваны осуществлять свои гражданские обязанности и, в меру своего разумения, заботиться об общем благе. Однако любая политическая программа, какой бы прекрасной она бы ни была, не является богооткровенной. Она создается людьми, по человеческому рассуждению, и неизбежно несет на себе отпечаток человеческих страстей и ошибок. Более того, как и в случае с торговцем, политик отзывается на запрос снизу, его работа в том и состоит, чтобы озвучивать требования и запросы людей, готовых оказать ему поддержку. Как сказал французский политический деятель Александр Агюст Лендрю Роллен, «Я их вождь, и поэтому должен идти за ними». Иногда эти требования могут быть разумными и справедливыми, иногда нет. Политик, который ищет понравиться народу, и христианин, который ищет угодить Богу, могут конфликтовать, в том числе в одном и том же человеке. И торговец, и политик ориентируются на требования аудитории. «Поддержите такого-то соискателя, и он даст вам то, что вы хотите», — говорит политик. «Купите наш товар, и он удовлетворит ваши самые взыскательные запросы», — говорит торговец. Эта борьба за аудиторию диктует и методы. И политику, и торговцу очень важно привлечь внимание. Американская поговорка «без известности нет процветания» описывает рынок очень точно, и часто даже скандальная известность намного лучше безвестности. Оскорбительная, бьющая по нервам реклама, которую еще запретят после долгого судебного разбирательства, о котором напишут во всех газетах, превосходное средство для продвижения товара на рынок. Крикливые экстремистские лозунги – отличный способ заявить о себе на политической сцене. Хорошо бы еще с ОМОНом подраться. Но миссия – это не продвижение корпорации на рынке и не агитация «голосуйте за нашего кандидата». Это провозглашение истинного царя, Господа нашего Иисуса Христа, и призыв покориться Его царству. Человек, который придет к Господу, утолит глубочайшую жажду своего сердца и обретет вечную жизнь, но не раньше, чем в его жизни совершится глубочайший переворот. Все наши нужды будут восполнены, но только после того, как мы перестанем ставить свои нужды на первое место. Христос не политик, не народный вождь, который пришел сокрушить наших врагов и осуществить нашу волю. Люди, которые воспринимали его именно в таком качестве, были глубоко разочарованы. Напротив, мы должны отложить нашу волю и покориться ему. Мы не призваны проповедовать что-то вроде «нашейте на вашу кожаную куртку еще и восьмиконечный крест, то-то будет круто», или «затусуйтесь с нами, у нас тут весело». Мы призваны призывать людей покориться Иисусу Христу как Господу и довериться Ему как Спасителю. Это самое важное послание на свете. И оно должно возвещаться как самое важное, то есть благопристойно и чинно, как говорит апостол. посол великой державы должен держаться со сдержанностью и достоинством. Не потому, что он такая важная личность, а потому, что он представляет здесь свою страну. Глупое, непристойное, грубое или, наоборот, заискивающее поведение, учинение скандалов и безобразий несовместимо с обязанностями посла. Мы, говорит апостол, посланники от имени Христова. Это лишает нас возможности делать некоторые вещи, безобразничать, чтобы попасть в новости, въезжать в топ на скандальных слухах, на которые так падки желтые СМИ, или развлекать публику грубыми шутками. Но нам это и не нужно. В отличие от политиков и торговцев, свидетельство Церкви о Христе утверждает Святой Дух. В конечном итоге именно Он приводит людей к спасению. И самое главное в деле миссии – быть послушным Ему.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Приволье. К 45-летию кончины Антона Павловича Чехова, 2 июля 1904 года. О смерти Чехова я узнал на рыбной ловле под Владимиром на Клязьме. Сопровождавший утреннюю почту знакомый почтарь из Судогды остановил тарантас на плавучем мосту, полюбопытствовал, как рыба, и, закуривая, сказал: «Еще не читали? Чехов помер». Известие не было неожиданным. Уже по газетам чувствовалось, что конец близок. Мы поговорили о покойном. Почтарь читал веселые его рассказы, вспомнил винт, сирену, еще что-то. Душа отдыхала. Придешь со службы, поешь и сейчас что-нибудь из Чехова. И такое, знаете, успокоение нервов, сразу и заснешь. «Царство ему небесное», — вздохнул ловивший со мной Никола Мокринский диакон, — и на его испитом дергавшемся лице изобразилась искренняя печаль. «Вы, архиерея, прочитайте. Ничего подобного никто не писал». Он вытащил фунтового саменка и не сказал свою поговорочку при удаче: «Ловись, рыбка большая-маленькая». Это как бы в его память. Любил рыбку ловить покойник. «А про налива-то?» — воодушевился почтарь. «Со смеху лопнешь! Да чего же замечательно!» «Любил рыбку ловить покойник», — задумчиво повторил дьякон, и в его голубых глазах, заслезившихся от волнения, затуманилась грустью. Он начал сматывать удочки, вымыл ослизлые руки и вытер о затрепанный белый подрясник с присохшей чешуей. Утро разгоралось, рыба брала лениво. Мы пришли на весь день и еще часть ночи захватили. Кидали под пуска, не попадется ли стерлядка. Сели закусить на бережку, подремали. Да, любил рыбку ловить. Вспомнилось из дней юности, как посчастливилось мне встретиться с Чеховым, о котором тогда и не слыхивал, в Мещанском саду в Москве на пруду. Светом хлынуло на меня. И было в этом свете такое благостное, что захотелось поделиться с дьяконом. Много я узнал от него из жизни духовенства и по рыбной ловле. Лучший был рыболов в округе, а про рыбью жизнь мог рассказать не хуже Аксакова. Ну-с, пришли за карасями на зорьке. И видим с приятелем Женькой, как раз на нашем месте, где прикормка, сидит незнакомец в соломенной шляпе, в пестрых брюках, голенастый, и карася за карасем, а караси как лапоть. Женька сердито хмыкнула, говорит с намеком: «Раз правил не знают, садятся на чужое место, приходится перейти на другое». «А перейти-то и некуда, все ветлы забросить трудно». Женька как раз поплавок хотел обновить. Дикобразово перо за 75 копеек. Латинский словарь букинисту оттащил. Стал забрасывать. Поплавок и зацепись за ветки. До сажений в трех от берега. Очень развесистые ветлы. Звонил, звонил, дергал, не отцепляется. А незнакомец в чесучевом, помню, пиджаке, в пенсне, лицо приятное, умное, вытащил крупнейшего карася, принял носочок и говорит нам будто: «Не карась, а золотая медаль». Сердце прямо у нас упало.
«Плевать!» — кричит Женька. «Правил не признают, рядом буду закидывать!» Подошли, глядим. Поплавок незнакомца тихо так повело, даже не тюкнуло. Насторожился он. Удилище чуть подал, не потревожить, чтобы. Мастера сразу видно. Оно прямо к осоке повело. Подсек умеючи, стал выводить. Невиданное карасище, мохом будто зарос, золотцем чуть поблескивает. Голенастый тут все забыл, в воду даже ступил в ботинках, схватил под жабры и выкинул на берег. Тукнуло, как кирпич. Вывернул из жирной губы крючок. Колечко у карасища в копейку было, гармония словно. И говорит: «Июль, а этот, видно, Аксакова не читал, дуром лезет. Таким карасям в апреле-мае полагается ловиться, когда черемха цветет. А вы что же не зажариваете?» Тут Женька с досаду уж огрызнулся. «Зажарим, когда поймаем». А клевать перестала, как отрезала. Стал Женька опять звонить, не отцепляется. Незнакомец говорит очень предупредительно: «Возьмите мою запасную. Настоящий рыболов должен всегда иметь в запасе на всякий пожарный случай. Это же азбука нашего ремесла», — чуть задорцем. Женьку задело наставление. Да такой тон еще с задорцем, он и говорит: «Азбуку вашу я отлично знаю. Дело не в азбуке, а я дал себе слово, как один индейский рыболов у Густава и Мара, ловить только на дикобразово перо». И все звонит и звонит. Незнакомец подошел к нам и говорит примирительно: «Ну, доставьте мне удовольствие. Вот отличная леска и чуткий поплавок, специально на леща, но карась ему родственник. Мне досадно, что случайно уселся на ваше место. Уж не сердитесь». И ласково потрепал Женьку по синей его рубахе, по индейской, выкрашенной особой краской индиго. Только индейцы знают. Сразу и оттаял Женька, осклабился. «Да вы не думайте, что из жадности мы обиделись. Меньше там красей останется. Тут не краси, а нам для пимикана надо». «А, — говорит, — вам для пимикана? Высушите и в порошок истолчете? Ну да, в рыбную муку. Так всегда индейцы Великих Озер, американские эскимосы. Вы, значит, индейские обычаи тоже знаете? Как же, до мелочей. И сейчас люблю читать про индейцев». Это совсем подкупило Женьку, знавшего индейцев как свои пять пальцев. «Приятно встретить соратника», — сказал он совсем мирно. «Понимаю ваше положение. Раздали слово ловить только на дикобразово перо. Тогда вот что. Мне в Кусково надо, в гости. Куда ж мне карасей? Возьмите для пимикана». Вынул серебряный портсигар и угощает. «Не выкурят ли со мной мои краснокожие братья трубку мира? Мы курили только тере-тере, похожие на березовые листья, но взяли из вежливости одну папиросу на двоих. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец поглядел на нас и искусно проделал горлом, как дети скалистых гор. Отныне мир!» И протянул нам руку. В волнении мы пожали ее молча. «Отныне, — продолжал приятный незнакомец, — моя леска, твоя прикормка, моя прикормка, мои караси, твои караси». И очень приятно засмеялся, прищурив глаз. Мы тоже засмеялись, и все закружилось от его удивительно душистой папиросы. Тут же приятный незнакомец прибавил еще приятности, показав сетчатый соток, полный карасей, и пожелал удачного приготовления пимикана. Стал собираться, поснимал удочки с рагулек и поставил промокшие ботинки сушиться на солнышке. Мы стали ловить на нашем месте, но брала все больше мелочишка, пятачишки, называл так наш бледнолицый брат. Разоткровенчившийся Женька не удержался и сообщил, что дикобразово перо самое дорогое, 75 копеек у Перешейкина на Маховой, и добыто в обмен на латинский словарь у букиниста. «Знаю, сам бывало выменивал», — сказал чудесный незнакомец, и попробовал отцепить перо. Но ничего не вышло. «Жаль. Такое волшебное перо и должно погибнуть. Не отпилить ли сук?» «Нет». «Оно не погибнет!» — восторженно крикнул Женька. И, стянув индейские сапоги, расписанные вохрой, бросился в штанах и синей своей рубахе в воду. «Да что он, чудак, делает?» — воскликнул наш бледнолицый брат. «Вот горячая голова!» Женька плыл с саженками, с перочинным ножом в зубах, как делают в подобных случаях отважные индейцы и эскимосы, отхватил ветку и поплыл к берегу с волшебным пером в зубах. «Вот!» Победно крикнул он приятному незнакомцу, отныне брату: «Задача решена, линия проведена и треугольник построен». Это была его любимая поговорка, когда удавалось дело. будем отныне ловить вместе. Заводь будет расчищена. Бледнолицый брат вынул из бокового кармашка записную книжку и что-то записал карандашиком. Потом внимательно осмотрел дикобразово перо и сказал, что непременно заведет себе такой же. У Перешивкина на Маховой? Женька, постукивая от утреннего холодка зубами, сказал взволнованно: «Отныне это дикобразово перо ваше! Оно принесет вам счастливый лов!» Приятнейший незнакомец принял перо, прижал к полосатому жилету, сказал гортанно по-индейски «попа-каки-петь», что значит «великое сердце», и положил в боковой кармашек, где записная книжка. Потом видимым волнением молча пожал нам руки, надел сырые еще ботинки и удалился, широко поохотничьи шагая. «Простяга!» — взволнованно сказал Женька высшую похвалу. Он не бросал слов на ветер, а запирал их с забором зубов, как благородные индейцы. Тут откуда-то появился кривоносый, надзиратель училища, неся на конце удилища единственного карася, потряс пальцем и крикнул нам, еще более скривив нос: «Отвратительно себя ведете! Будет доведено до сведений нашего гимназического начальства! Грубить уважаемому человеку больше вашей ноги здесь не будет!» Женька крикнул ему вдогон, подражая скрипучему его голосу: «Мало вас драли, грубиянов!» Явно дразня кривоноса, как ученики мещанского училища, сплюнул и прошипел: «Бледнолицая собака!» Сильнее припекало. От Женьки валил пар, словно его сварили, и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин, наш гимназист, сын инспектор училища, и рассказал, узнав наше приключение с приятным незнакомцем, что это брат надзирателя, Ивана Павловича Чехова. Всю ночь дулся в винт у дежурных надзирателей, а потом пошли ловить карасей. Заядлый рыболов. И писатель-сочинитель пишет всегда смешное. Можно прочитать в будильнике и сверчке. Здорово может прохватить. Мы были чуть не в страхе, что может прохватить. Да он все смешное записывает в книжечку. «И про нас, значит, записал», — воскликнул Женька. «Обязательно все изобразит, увидите. А для смеха подписывает под рассказиком не свою фамилию, а Антоша Чеханте. А кривонос теперь выгонят. Непременно скажу папаше. Уж про него записано в кондуит, что ставит банки, и два раза был на дежурстве не в порядке. Так и написано: последнее предупреждение». Женька сказал: «Черт с ним, не стоит ябедничать, это неблагородно». Он теперь сушил спину, вывернув к нам голову. Нежное что-то было в суровом его лице. Случилось в нашей жизни такое светлое, что и по сейчас помню. Все встает особенно ярко, как прочитаешь его рассказ «Монтигома и ястребиный коготь». И это у него осталось, конечно, от встречи с нами. «А ведь и впрямь», — вскричал дьякон, — «замечательно изобразил. Хоть там и нет про дикобразово перо. А не пора ли за дело? На мосту-то нечего возиться. Сено ж повезли с поймы, и мужики едут на базар, мешать будут. А мы вот что. Не попробовать ли нам на кружки? Я прихватил на случай. И живцы еще есть, и лягушек с десяток на сомиков, а? Давайте-ка запустим на перевертки». Я согласился. Со мной тоже были кружки с полдюжины. Мы сели в широкую дьяконову лодку, ко всему приспособленную, забрали весь наш рыбачий скарб и поплыли вниз за мост, в привольные места, где Клязьма шире и много заводей. День ослеплял блистанием, река, зеркально сверкающая, глазь всплесками еще игравшей рыбы. Было часам к семи, бор еще не прошел. Отъехав с версту, мы стали налаживать и наживлять наши плавучие жерлицы. Рыболовы знают, что такое перевертки или кружки, но не всякий ведь рыболов. Кружки диаметром в четверть, из пробки, окрашенной сверху красным, со вставленным в самой серединке колышком или свечкой, выкрашенной белой краской. Вверху свечки — расщеп для печевки плавучей жерлицы. В кружке, по обрезу, сделана выемка, куда сматывается бечевка, проводится в расщеп и спускается аршина на два в воду, с басовым поводком и крючком, на котором насаживается живая наживка. Пескарики, окуньки, ёршики на судачка и лягушки на сомиков. «Знаете что?» — сказал дьякон, изготовляя кружки. «Идея у меня. В память новоприставленного раба Божия Антония, любившего рыбку ловить, установим так. Первая перевертка — его. А? Греха тут нет. А как бы в его память? За веселые рассказы, а?» Я согласился. «Какой же грех? Тут в память и благодарение от собратьев-рыболовов. стали, благословясь, пускать. Течение было медленное, Клязьма с паводков полноводная, широкая, с заманными сверкающими всплесками впереди, порой очень сильными от крупной рыбы, десятифунтовых шерешперов, редко влипающих на кружки. Дьякон, спуская первый кружок, снизу кружок окрашивается в белый цвет, издалека видный, на окунька перекрестился. Благослови, Господи, в память новопреставленного раба твоего Антония, а нам — во утешение. Значит так, первая перевертка его, так и будем знать, и четвертая опять его. У нас 19, 7 стало быть возможных переверток в его память. Как всегда он поцеловал наживку и, что-то шепча, должно быть, какую-то свою молитву, спустил кружки. Двинулся кружок плавно и скоро стал похож на красную лодочку с белым паруском. Так красиво! Раз за разом мы поспускали все. Целая флотилия с сажений по 10 промежутка на полверсты. Поехали, голубчики, за товаром. Что-то нам привезут. Закурили, любуемся. Первый чуть виден на прямой полосе руки. Такое-то приволье, благодать. Слева от поймы, где начался покос, тянуло медом, густым и теплым раздольем вошедшего в силу лета. Не оторвешь глаз от красоты святой, природной, не накупаешься в этой душистой теплоте, не надышишься бальзамом цветов и трав. Дьякон замотал головой и перекрестился. Господи милостивый, благословен буди за радостное творение Твое. Правда, — обратил он ко мне сияющее лицо, на котором поблескивало слезой благодарение. — Ну скажите, милый брат мой, за брат я вас, одних мы годков с вами, и любим Господнее творение, переполнены оба благостью. Скажите, ну зачем он туда поехал, а? В чужую землю, а? Ну где там такое приволье, такая красота? А тут прямо целительное растворение воздухов, здоровье ведрами льет в тебя, а? И самые больные легкие поправляются, уверяю вас. Сколько случаев знаю, сколько молебнов отпели с протопопом по случаю исцеления. У меня все записано, доктора знают. И сколько к нам присылали совсем приговоренных. Ан, глядь, через 2-3 месяца и рыбку ловит, и всякий кашель, как не бывало. После каждое лето приезжали. Во какие, кровь с молоком. А он, читал я, на кумыс ездил, и никакой пользы. А у нас, да сколько хочешь отменного кумыса, татары делают в Слободке. Говорят, такого степного приволья поискать надо, не хуже, чем у башкирцев. Кумыс, не упьешься. Я ведь тоже страдал чахоткой, обе верхушки тронуты. Теперь все зарубцевалось, и никогда лихорадки, хоть и пропадаю на реке до холодов. Ну, слабость моя. И знаете, скажу доверительно вам, я ведь не полноправный. В иерее не могу рукоположиться, и скорбь эта моя великая, что не могу. Почему? Поведаю дружески только по секрету. Знают некоторые, конечно, но это не в позор мне, а во испытание. Подучи я еще с семинарии. Припадки были, но давно, слава богу, нет. А все-таки рукоположить меня никак нельзя за физическое несовершенство. Ну как я могу совершать таинство? Твоя от твоих. Самый волнующий момент, когда при осуществлении хлеба и вина меня всегда волнует, когда подходит самый священный момент. Созерцаю и молюсь, и страшусь, как бы оно ни случилось. Господь дарует укрепление, поплачу только, и ноги начинает сводить. Но ни разу не было потемнения. А раньше я по полсуток в беспамятстве бывал, а потом неделю как не свой, не приведи, Господи. Я и не заикаясь не смею. Новые преосвященные думали рукоположить, но им отец протопоп поведал. Матушка-диаконица до сей поры боится на реку одна вот пускать, сыночка со мной снаряжает. А сегодня я с бухгалтером снарядился, да он рано ушел с моста, ревизию у них в казенной палате. И правда, ну как ей меня пустить? Плаваю хорошо, ныряю не хуже сама, а в припадке-то я, бултых с головой, один-то. А особливо осенние порой не рита на налима ставить. Никак одному нельзя. И сам побаиваюсь. Но она тогда сама со мной и пробковый пояс велит. Как я и не рита ставлю по мутам. Берега крутые, не дай бог, ежели случится. Да о чем это я хотел? Да, и думаю, зачем он туда, в чужую землю? Мне наш доктор Михаил Алексеевич Сувалкин рассказывал, ведь его знаменитый Остроумов, профессор в Москве, как отговаривал в Крым даже ехать, жарой, говорит, замучает. А поезжайте на дачу, где потише, ветра нет, между горками, в самой благодати приволье поживите, парное молочко пейте. Ну, воля Господня. Эн, где наши лодочки-то гуляют? Да стойте, не как домушка белеет. Перевертка была, а мы и не видали. Да вон, к правому берегу покруче, где красный обрыв. Есть одна, только бы не впустую. И я заметил, белеет донышко, перевертка. Ишь, как полощется, как поплясывает-то, а? Есть! Светлую ему память, только бы не сошел. А другие раз, два, три, четыре ждут. Он высмотрел и насчитал 17. Еще где-то перевертка. Моя, 19 было кружков. Как мы ни смотрели, нигде белого донышка не видно. Очевидно, прибило-забило к кустам, в осочку. Мы стали подгребаться и скоро заметили эту вторую перевертку, под ольховым кустом недвижную. Но это еще ничего не значит. Щука, если забьется под берег и затаится. Могла и сойти, конечно. Подгребись к первой перевертке под номером 5 на донышке, в память его. Оба в дрожи великого волнения, удастся ли. А белое донышко все поплясывает. Есть. Щуренок, надо думать, предполагает дьякон. Чисто очень пляска, не сильная, без ныряния. Да разный бывает. Сегодня предусмотришь с рыбой. Какой тоже характер. Да и воли, может, добычи нет. Бечевку вплотную затянула, а то и зацепилась за коренья. Подъезжаем. Дьякон, покрестившись, стал принимать бечевку в лодку. Ого! Сидит. Что такое, не пойму. Раз здорово дернул, а теперь свободно идет. Стой! Сидит, крикнул вдруг. Сачок! Я приготовил сачок на случай. Блеснуло белым брюхом крупное что-то. Щука! Без сачка под жабры с натугой бросил дьякон в лодку большого судака. Ахнул даже. Накрыл сеткой, прыгает чуть ли не на аршин. На голову ему хламиду, крикнул дьякон. Сейчас успокоим и мучиться не будет. Он взял охотничий нож и ловко под сеткой воткнул под хвостовое перо. Брызнуло кровью, и судак мгновенно замер в параличе. Я так всегда с крупной рыбой. Никаких мучений. И заметьте, какая выгода. Лишняя кровь сошла, рыба не мучилась, не измоталась. А стало быть, и вкуса не потеряла, живая свежесть. Сравнить нельзя, если замучается. Это уж вы сегодня у меня отведайте, клязьминского судачка. И на заливное, и холодненького с хренком, со свежим огурчиком. Мы долго любовались судаком в ярких живых полосках. Живца окунька вершка в три заглотнул до отказу. В брюхе уж у него окунек был. Вскрыли и вынули. Окунек еще был живой. Тут же его и насадили снова на тот же кружок, счастливый. Тут же и спустили, опять в его память светлую. Дьякон был в великом возбуждении. Я даже стал бояться, как бы с ним ни случилось. Он обложил судака травой и замотал бечевкой. Фунтам к 5 был судак, на редкость. «Ну и удача», — говорил восхищенный дьякон. «Удача из удач. Только второй раз как к 5 фунтам беру. На кружке еще ни разу не было. А на дорожку, на ерша раздобыл, около 6 фунтов. Клязьминский судак, ну, не сравнить ни с волжским нефтяником, ни с окским. На точно знаю. И рыболовы все признают. Очень суда охоче ездить». Тоже и сомики. Наши, как пища и бумага, тоже и судак наш. Белей снега мясцом, так дольками и отслаивается. А посему, Господи, благослови. Мы выпили по хорошей станционной рюмке и закусили попросту зеленым луком с хлебом и печеным яичком. Поплыли ко второй перевертке моей. Она спала. Я стал выбирать бечевку. Есть. Попался щуренок, 1.5-2 фунта, приятный. Высмотрели и нашли еще 2 перевертки, дьяконова и опять его. На первом кружке взяли окуня, 1-фунтового, красота. «Щуренок стоит», — сказал дьякон. «Верно, 1-фунтовый окунь по вкусу и крепости не уступит и судачку, а особенно маринованный». 4-я перевертка оказалась пустой, живец сорван. Больше сколько ни ждали, переверток не было. Солнце стояло высоко, бор прошел. Все ублаготворены без обиды. И уж как же я рад, что ему такое благоволение оказано! — радостно повторил дьякон. — Уж так-то рад не сказать! Ах, порадовался бы, милый! Портрет его у меня в приложении к Ниве вырезал, повесил над письменным столом. Почитаю, погляжу. Ах, Господи, как он архиерея-то изобразил! Читаю и плачу от радости. Ну, скажите, ну, как вы думаете? Ну, кто бы мог бы так ласково описать, с такой любовью? И это все пустяки, все блыжные пишут и говорят. Соберутся у нас семинаристы и тоже. Он, говорят, тут переборщил, подсластил, дураки. Я им говорю, это вы по Писареву. Он самый верующий, куда, может, вернее, нас верует. И никакой не атеист. Врете, подлецы, прости меня, Господи. Так ласково, благородно, нежно. Да никакой теперешний писатель так не сумел бы. И дара такого нет теперь, чтобы ласково. А все подделка пошла под хулу, очернить самое благородное. Все знаю, да больше их всех знаю. Какие непорядки в нашем сословии, в церковниках-то наших. Ты этого и Лесков не боялся показывать, а Соборян написал. Там один Туберозов за святого сойти может. А дьякон-то, а? Ахилла-то, а? А Захария-то, старичок расчудесный, святая душа, ребенок. Господи, да чего ж все хорошо, когда всю правду без облыганья дают? Святой архиерей, служитель Божий, воистину, без слез не могу. Все грехи Господь отпустит рабу Божию Антонию, ныне новопреставленному. Дитю ведь описал, архиерей-то, чистота, кротость, терпение. Из последних сил служил великий четверток, когда страсти читал, а уж дурнота его одолевала. Вот это служение! А мамаша-то его, бедная старушка, диаконица моя слезами обливается, все поняла. Осень уж дожди, скотину по дворам гонит, уж сумерки, бабы подолы на голову, она, матушка, стоит с вербочкой и о нем думает, сирота. И никто-то ей из баб не верит, как начнет про сынка, что вот архиереем был. Но кто так мог сердце матери, а? Рыдаю, обливаюсь от умиления. А старичок-то, келейник-то строгий, растирал-то его со свечечкой. Как любовно изобразил, царство ему небесное. Дьякон перекрестился, достал красный платок и вытер слезы. Вот и помянули покойника, судачком помянули, и еще помянем. Знатный будет заливной, и холодец с хренком, и на коклеты останется. Люблю я судачьи коклеты. Они... Он в Бога никак не может веровать. Он естественной науки знает, и сам врач. А я им в нос архиерея, а я им святую ночью. Вникайте, дураки! А студента любите? Студента? А это про что? А как студент бабам Великий Четверг в холодном поле рассказывал о той трагедии, об отречении Петра. Господи, еще б не любить! Тоже плачу всегда. Ну, скажите, ну не гений, а? Это атеиста! Мог так, а? Ну зачем же, зачем, спрошу вас, такая ложь на него? Прости меня, Господи, а скажу, святой он, не нам суд судить, а святой, по духу святой, по сердцу святой, чистый, вот что главное». Его надо каждому мальчишке давать читать, девчонке каждой давать читать для душевного очищения, для благородства души. А святой ночью? А акафист, а? Брат-то Николай скончался в самую святую ночь. Какие акафисты составлял? Древо многосенно-лиственное. Придумать надо. Он и акафисты знал. Он, — читал я, — еще гимназистиком шестопсалмия без псалтири вычитывал. Атеист! Ах, подлецы! Понимаю, почему они радуются, что вот ихний, у них-то ничего в запасце, пустота. А он, вон что изображал, православную русскую душу укреплял. В раю теперь, по заслугам. Я такой святой ночи нигде не читал. Только в сердце ее держу, опытом духовным. И что же? Он все мое изобразил. и даже как дремота в ту ночь одолевает, и как звезды светят в реке на перевозе, а народ движется, все в монастыре полно и вот-вот ударит, активно хорошо. Растроганная его причитающей речью и слезами, которые он уже не вытирал, а смаргивал, я спросил: «А не помните, как начинается рассказ «Святой ночью»?» «Нет, где его помнить? А как? А вот послушайте, тут уж он как бы душу народа выражает, его постижение духовной красоты. Ему все понятно, и сам он весь в этой красоте восторге. И вот смотрите и судите, все у него в этом рассказе как песнопение. Он даже самый пейзаж вводит в это песнопение. Я наизусть знаю это начало. Не помню, может быть, но и не совсем начало, но тут же, на первой же странице, слушайте. Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно. Ради праздничного парада вышли они на небо, все до единой тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде, звезды купались в темной глубине. «Непостижимая красота!» — воскликнул дьякон. «Неизреченная красота! И какое же чувство! Какая душа! Обязательно выпишу и прикреплю на видном месте. Неизреченная милость Твоя, Господи! Даровал такого песнопевца! Ткну им, дуракам! Они никогда не похвалят лучшее наше, а только пальцами тычут самое худое. Знаю их. Все на лжи и лицемерии, словно праздник для них. Атеизде!» Собрали кружки. Были сорванные, помятые живцы. Лягушка уцелела. Дьякон отцепил крючок от ее спинки. Подумал и кинул в луг. «Гуляй!» А то, бывало, приберегал. «А на живца почему не оставили?» «За храбрость», — сказал дьякон. «Да и напугалась, небось. Пускай ее квакает на воле. Творца славит». И неожиданно засмеялся. «Умора! Помните, в каком-то рассказе ругаются лягушки? Сама такова! Сама такова! Придумать надо! Во враге, кажется. А скучную историю любите? Не помню что-то. А то еще где-то. Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь. Придумать надо!» И в смех вгонит, и до слез прошибет. Даровал Господь талант. Собрали снасти и подгреблись к луговому берегу в самый мед. Покос только начинался, но по великой пойме уже стояли стога, лежало скатанное валами сено, кое-где и навивали ваза. Всюду сверкали косы, бросали белые огоньки, мелькали свежие грабли, краснели платки, полязгивали бруски. В теплой волне с полудня веяло медом и миндалем, дышалось полной грудью, чувствовалось, как вливается здоровье, бодрость и радостность. Скрипучие дергачи примолкли, притаились в еще нетронутой глубине покоса. В небе кружили ястреба, высматривая поживу на побледневшей пойме. Тысячи кузнечиков, встревоженных жгучим жиганьем кос, подобрались к реке и оглушали нас нестерпимо горячим треском. Вдруг раскатился дьякон, о чем-то думавший. «А помните, птичка какая-то? И что ж такое? Ты Никиту видел?» А ей другая будто в ответ: «Видел, видел, видел! Записано у меня, гостям читаю!» Это вечерняя птичка у воды, малюсенькая камышовка. От ее перекликанье тихий вечер будто еще тише. Сонный такой, умирающий. Время было к полудню, хотелось и есть. Дьякон развел огонь, но насного сушняка было много по берегу. Стали картошку печь, зажарили на сковородке свежего саменка, пококали яиц печеных. Дьякон достал зубровку, и выпили мы за упокой раба Божия, новоприставленного Антония. Печали не было, а легкость и благоволение на душе. Будто и его смерти не было. Да и вправду, живой все равно и с нами, и будет с нами, пока видим светлую красоту русского полудня, чудесное приволье, пока слышим родную песню, доплывшую к нам в медовой волне покоса. «Посею ль я, посею ль я, лен, конопель!» — проигрывали в тепле медовом звонкие бабьи голоса. От навитых вазов, от сизых полос подсыхающего сена подхватывали басовитые сильные мужичьи голоса. «Воробей! Воробей! Благодать!» — вздохнул позевый дьякон. «Приятная самая пора покос. Господи, да чего же все хорошо зело! Облачка плывут, какая же чистота там! И свежесть, будто это снежок, и повеивает освежением. Да, устроена для услады человеком. Что-то разморило, дремлется. А вы как, подремываете, а? Дремалась, пьянила медом, теплом, покоем. А теперь предстоит престолу Господню, — досказал родившуюся в нем мысль дьякон. И ему не страшно. И скажет ему Господь: «Добрый рабе, благие и верные Антонии, Амалий был еси верен, над многими тебя поставлю, внейди в радость Господа твоего, великая всем правда». Да, и все правда. Картошку давайте пробовать, а на ночь обязательно перемет поставим. И грунки у меня хорошие, и с блеском, и цветные на стерлядок. Они любят поигрывать. Примет у меня, как по кос стерлядки наплывают соки. Пожалуй, по случаю думаю обилие кузнечиков с поймы. И на головля теперь хорошо, и на шерешпера, на катушку. Спиннинг называется. Офицер мне подарил. Ловили вместе. Размахнешься, сажен на 20 выкинешь на блесну. Самая пора теперь. Полдничали на пойме, позатихло. Я приподнялся и поглядел. Дьякон спал навзничь на припеке. Болезненное его лицо теперь было покойно, кротко. Божья коровка ползла по его бурому сапогу. Подумалось мне с чего-то, как хороший русский человек. И все там хорошие, родные в этом приволье поймы. Было покойно и ласково на душе. Повсюду сидели кучками, поблескивали красные кувшины, поднятые над головой. Задрав головы, тянули, передыхая квас еще с холодком, укрытый от жары тряпками и травой. Спали навитые ваза, подремывали в их тени, поматывая от водов хвостами распряженные лошади. Ах, благодать-то какая!